Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И это программа «Светлый вечер». Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами и вместе с нами проводит историк, директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы решили поговорить о разных формах сохранения культурного наследия. В данном случае, наверное, мы сегодня будем говорить о сохранении наследия не просто культурного, но и духовного, и о различных формах передачи памяти, о том, почему мы сохраняем какие-то вещи, которые, на первый взгляд, может быть, не несут для нас никакой ценности и сообщают минимум информации, но, тем не менее, почему это так важно? Церковная память, молитвенная память, синодики – это как материальное проявление вот этой передачи памяти. Почему мы об этом говорим с Игорем Горьковым? Во-первых, потому что мы вообще любим Игоря Горькового и любим с ним на разные темы говорить и о Москве, и о истории, и о репрессиях, и о проектах, которые проходят на Бутовском полигоне в мемориальном центре. Ну и, конечно, потому что Игорь занимается как раз восстановлением памяти о людях, которые в свое время пострадали. И вот поговорить о церковной форме памяти, конечно, с Игорем вернее всего.
Спасибо большое за такую рекомендацию, Алексей. Я со своей стороны скажу, что для меня тема синодиков имеет очень большое значение. Еще в начале 90-х годов прошлого века уже теперь многим известный протоиерей Глеб Коляда когда-то мне сказал, что обязательно нужно изучать синодики храмов и монастырей, потому что в них, собственно, хранится наша церковная память о людях. Я не могу сказать, что уделял этому вопросу так много времени и сил, как, наверное, должен был, но все-таки вот сейчас мы в нашем мемориальном научно-практическом центре Бутова готовим ряд мероприятий, которые связаны именно с таким научным и церковно-научным, где-то, возможно, даже богословским осмыслением этой формы памятования. Потому что сейчас у нас есть для этого несколько поводов. Это, во-первых, необходимость проанализировать саму практику поминовения пострадавших за веру в 20 веке. Это необходимость проанализировать практику чтения имен, которые мы читаем на Бутовском полигоне в день 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий каждый год. У нас эта акция называется «Голос памяти». Ну и вообще, это очень важно сейчас при поддержке православной инициативы благотворительного фонда, мы вот решили провести ряд таких научно-практических мероприятий, и в ходе этой работы мы, как мне кажется, еще глубже начинаем осознавать, понимать значение этой формы мемориальной культуры. Вот для начала разговора сразу хочу сказать о особенностях нашей христианской специфики восприятия истории. Для отдельных культур история – это ряд событий. Для других культур это, возможно, вообще часть кажимости, да, то есть, вот, да, на Востоке в некоторых культурах, особенно в таком радикальном буддийском взгляде на вещи, вот история человечества превращается в историю сменяющих друг друга миражей, заблуждений, которые не претендуют на какую-то последнюю истинность. Для христиан это, конечно, не так, потому что история для христиан вписана в план божественного замысла, и собственно говоря, в этом смысле Библия начинается с изложения первых актов истории Вселенной, истории человека и человечества, и поэтому для нас история имеет большое значение. История – это вполне реальная череда разных поступков, которые совершают люди. И вот если говорить о христианском способе обращения к прошлому, то кроме летописей, которые сохраняли внешнюю событийную ткань прошлого, очень большое значение имели всегда диптихи, или как мы их теперь называем, синодики. И вот эта идея, что нам обязательно нужно помнить имена, а через имена обращаться и к личности людей, которые когда-то на этой земле жили и были частью церкви, которой мы стараемся тоже частью быть, она глубоко укоренена в христианском сознании, в христианской культуре, в практиках христианского благочестия, потому что мы знаем, что уже древние христиане сохраняли имена членов своих евхаристических общин, причем в древности в этих списках не было такой, ну, как бы формальной, заметной разницы между, скажем, прославленными и непрославленными, святыми, подвижниками и обычными людьми. В древности сама грань между живыми и мертвыми была тоже условной, потому что имя человека вписывалось в церковные диптихи после крещения. Каждый член церкви был членом определенной конкретной общины, где о нем молились, и просто когда его земная жизнь завершалась, то его имя переносилось с одной таблички, где были записаны имена живых членов общины, на другую табличку. Диптихи, они были как бы двумя столбцами такими.
Смотрите, а вот сразу вопрос возникает. Для людей, которые существовали в какой-то непрерывной христианской церковной традиции, для них это все очень естественно и понятно. Вот идет список людей, за которых молятся, которых помнят, и это какой-то непрерывный акт, поскольку те люди уходят, умирают, на их место приходят другие люди, но этот синодик – это еще и своего рода передача памяти, сохранение памяти, ну, если угодно, вот та самая вечная память, которую мы, о которой мы поем, которую мы читаем, возглашаем на заупокойных богослужениях, это с одной стороны. С другой стороны, пусть приходят новые поколения людей, которые не знали тех, кто в этих синодиках, но все равно есть непрерывная традиция, которая, может быть, в рамках одной общины как-то им сообщит какие-то подробности об этих людях. Другое дело мы, к нам в руки попадают синодики, особенно если в руки историков они попадают, церковных историков, синодики 17-18 века. Мы их можем, безусловно, где-нибудь помянуть. На литургии священник их будет поминать, но они для него не являются какими-то людьми его близкой традиции. Он пришел сюда после десятилетий запустения. Даже если речь идет о прихожанах этого храма, традиция прервалась, и никто уже вообще ничего не скажет про эти имена. Вот прав я или нет?
Вы знаете, ваше наблюдение основано ведь на каком-то личном опыте. Понимаете, мы все так воспринимаем эти списки имен, что неизбежно наш ум различает в этом списке людей, которых мы узнаем и к которым мы можем испытывать личные отношения, от тех людей, ну, от которых присутствуют только имена. Здесь интересное какое-то сопряжение двух начал. С одной стороны, как члены церкви, мы, наверное, несем на себе обязанность помнить о людях, даже тех, которых мы лично не знали. И, кстати говоря, когда мы молимся о наших собратьях, живущих сейчас, мы тоже в храме часто и даже, наверное, чаще всего молимся о людях, которых мы лично не знаем. Но, в всяком случае, мы не знаем их близко.
Даже это в рамках... всегда богословский вопрос. Это, между прочим, много лет обсуждается, насколько мы вообще должны в церкви, ну, это на уровне духовенства обычно обсуждается, в каких-то конференциях, насколько вот это вот поминовение незнакомых людей, тонны записок, отвечает церковной традиции.
Даже в рамках одной общины, понимаете, вот если храм насчитывает больше 100-200 500 человек, есть же известная психология правила 50, да, там, ну, или там 200, там есть какое-то шаговое число, вот сколько у людей может быть активных, скажем так, агентов общения, вот с кем он лично может сообщиться. Разные психологи разные цифры называют, но там где-то, по-моему, около 300 это количество считается функциональным. И вот получается, что если, скажем, в каком-то приходе уже 1000 прихожан, то мы уже попадаем в такую ситуацию, когда вроде бы мы и визуально друг друга знаем, но лично со всеми общаться не получается, потому что не хватает времени. Еще сложнее общаться с теми, кого уже нет с нами. Но, тем не менее, у каждого из нас есть больший или меньший список предков. Мы с ними тоже никогда не встречались. Ну, во всяком случае, с теми, кто умерли до нашего рождения. Но это для нас важно, для тех особенно, кто чтит историю своего рода. Есть люди, которых мы можем назвать своими духовными предками. Мы не видели их, ну, например, мы не видели святых Древней Руси, преподобного Сергия Радонежского, но мы его почитаем, тут другая ситуация, потому что он не попадает в категорию тех, кого просто пишут в синодиках, он попадает в число тех, кого церковь прославляет, именно которых внесены в церковные месяцы слова, но это разделение скорее функциональное, по смыслу это все часть нашей церкви, которая существовала в прошлом, существует в настоящем и будет существовать в вечности. Поэтому есть где-то пределы этого подвига, наверное. Действительно, очень важно понимать, что наши силы, нашей памяти, силы нашего сознания не бесконечны. Но, с другой стороны, если есть возможность, есть желание, то, конечно, поминать, молиться о людях, которых мы лично не знаем, наверное, с моей точки зрения, полезно. Однако еще важнее и полезнее, конечно, знать этих людей, то есть постепенно вот из этих вот ничего не значащих имен, благодаря узнаванию, эти люди будут для нас приобретать конкретные человеческие черты. Как этого достичь? И вот это как раз то, что изучает синодикология, изучает церковная, скажем так, наука о памяти, хотя она еще не сформировалась как научная дисциплина, но я уверен, что в православном богословии со временем как раз это направление исследования будет приобретать все больше и большее значение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня историк, директор мемориального центра Бутово Игорь Горьковый. А знаете, сразу вопрос возникает, мне давно, на самом деле, интересует. А когда появились записки? Мы же записками, на самом деле, часто подменяем вот это понятие диптихов или синодиков. Кто-то, ну, там, члены какого-то определенного, скорее всего, не очень большого прихода, до сих пор часто пишут свои помяннички, они там хранятся, их в алтарь переносят в нужный момент. А большинство людей просто пишут записки, иногда даже их ламинируют, я знаю. Но ведь записка – это все-таки примета какого-то позднего времени, когда появилась общая грамотность, когда появилась вот в таком доступе бумага, которую не жалко истратить, она дорогая все-таки достаточно была раньше. Когда феномен записок появляется?
Вы знаете, я не могу сказать конкретно, когда появляются записки в нашем виде, но я думаю, что вы совершенно правы, это связано с вполне понятными техническими достижениями цивилизации, и сама грамотность, и технические средства, благодаря которым информацию можно записать, и бумага, все это стало доступно человеку в массе своей только 200, может быть, чуть больше лет тому назад.
200, мне кажется, это какая-то...
Ну, в городах.
Какая-то советская история, нет?
Нет, я думаю, что, конечно, в городах... Нет, ну, то, что до революции подавали записки, писали на бумаге имена тех, о ком просили помолиться, это в городах, во всяком случае, довольно известная практика, она сохранилась и в русских приходах за границей, за рубежом, то есть эта практика, она как бы известна. Но вот в сельской местности, я думаю, что она, конечно, существовала несколько иначе, вот это надо изучать, а если говорить о церковно-канонических основаниях такого поминовения, то тут надо различать две вещи. Во-первых, конечно, мы поминаем православных христиан, которые в идеале, ну, во всяком случае, видимо, так было в древней церкви, являются членами или являлись членами той самой евхаристической общины, того самого прихода или монастыря, или епархии, если говорить о, так сказать, более широком диапазоне, которому мы принадлежим. И в данном случае само поминовение – это тоже некая наша и обязанность, и наш долг, и наше одновременно право по отношению к тем людям, которые являются частью нашего молитвенного сообщества. Молиться за своих близких, молиться друг за друга – это то, с чего с христианства, собственно, и начиналось. Да, вот молитва, которая спасает, поддерживает, которую мы друг другу утверждаем – это некий долг любви, и это, собственно, долг нашей памяти о людях. Но если мы говорим о синодиках, вот это ведь тоже, понимаете, связано, сколько человек является частью прихода. Я помню и в старых московских храмах, и, кстати, в приходах русской зарубежной церкви, русской православной церкви за границей, вот, что действительно там постоянные прихожане, они действительно имеют в алтаре такую целую библиотеку этих синодиков, которые заранее туда переданы, и священник молится о людях, которые в этих синодиках перечислены, потому что это общая молитва прихода, и там перечислены либо люди, которые в этом храме молились, жили духовно в этом приходе, либо это близкие родственники тех, кто сам является прихожанином этого храма, или предки их, или ктиторы, или иные благодетели и так далее. Вот. Но, с другой стороны, мы знаем с глубокой древности, что молитвенное поминовение – это тоже часть некой духовной жертвы. И мы помним, что во время проскомидии, еще в древней церкви, в средневековой церкви, люди приносили, причем они изготовляли часто это сами, как, например, на балканских церквях это практикуется до сих пор.
И в Греции тоже, если я правильно понимаю, что
да, да, они, соответственно, сами испекают просфоры, которые приносят с просьбой помолиться о конкретном человеке.
Это более поздняя традиция. Более ранняя традиция – это так называемое служение на многих агнцах, когда люди вот точно так же приносили просфоры, и из них не просто частицу вынимали, а на них служили. То есть на дискосе лежало огромное количество
Я это имею в виду, что агнцев. Это приношение вот некой жертвы, в данном случае, для того, чтобы эта жертва частная, она стала частью общего жертвоприношения духовного, которое совершается в православном храме.
Ну, кстати, по поводу православного храма, эта традиция из православия уже ушла, она полностью заменилась частицами, а вот, видимо, когда-то перекочевав еще в то время, когда в некоторых общинах византийских эта практика сохранялась, перекочевала в греко-католическую традицию, греко-католическую церковь, соответственно, вот в некоторых греко-католических общинах традиция служить на многих агнцах, она сохраняется.
Вот интересный действительно момент, и с другой стороны, мы понимаем, что вот это огромное количество людей, которые составляли и составляют церковь, они, ну, несут разное иерархическое служение. И церковь, она, кроме вот этой частной молитвы или какой-то корпоративной молитвы об усопших, она практикует еще и общецерковное поминовение людей. И вот, собственно говоря, сейчас предметом нашего изучения являются практики церковные, которые имели место быть и в древней церкви, и в церкви синодального периода, и в русской православной церкви в 20 веке, поминовение тех людей, которые пострадали за церковь или были, скажем, невинными страдальцами, не обязательно, что они пострадали за веру, но сами стали жертвами социальных катастроф или репрессий того или иного рода. И церковь эту память об этих людях воспринимала не как частное дело, не как то, что является прерогативой определенной семьи или рода, или даже одного прихода, да, а когда церковь воспринимала память об этих людях как свой нравственный долг в масштабах уже, ну, или епархии, или всей церкви во всей соборной полноте. И вот здесь исследователи приводят интересные действительно аргументы, которые позволяют судить о том, что в русской православной традиции существовали различные формы диптихов. Будем называть их для простоты понимания синодиками, то есть это были собрания имен, они, естественно, составлялись не в данном случае по частной инициативе, не из-за того, что кто-то решил помянуть своего усопшего родственника, хотя, конечно, в каком смысле это пересекалось с общецерковными тенденциями. Это было решение церковной иерархической власти, потому что эти синодики, они вводились в употребление либо епископом, либо, если это монастырский синодик, настоятелем монастыря. И эти синодики, они показывали отношение церкви к тем или иным историческим событиям. И вот исследования, которые были проведены в XIX веке, в конце XIX века, в XX веке, современные исследования синодиков, например, известного филолога Владимира Дергачева, сейчас эту работу продолжает его супруга, это все нас приводит к очень важному такому примеру. Это синодик в неделю торжества православия.
Угу. Что в нем такого?
А в нем вот что важно. Во-первых, этот синодик имеет связь с конкретными историческими событиями. Помним, что на торжество православия церковь вспоминает победу иконопочитателей над иконоборцами в IX веке, чтит императрицу Феодору. И, соответственно, в чинопоследовании самого праздника обстоятельно рассказывается о том, как и почему праздник установлен, почему это так важно, на аналое посреди храма, как мы помним, выносятся иконы, и вспоминаются, кстати, участники собора, который подтвердил истинную иконопочитание. Но кроме этого, начинается чтение имен церковных иерархов, причем интересно, что и прославленных, и непрославленных, живших прежде нас, то есть тех, кто созидал церковь, чтение имен великих князей, царей, церковных и государственных деятелей, причем опять-таки тех, кто прославлен в лике святых, и тех, кто не прославлен в лике святых, но сыграл в истории церкви большую роль, ну, например, в русских списках великих князей еще задолго до недавней канонизации упоминается имя великого князя Ярослава Мудрого, да, соответственно, вот Ярослав Владимирович, которого церковь совсем недавно официально причислила к святых, он, тем не менее, в диптихах этих как борец, как родитель за интересы православия в нашей стране упоминается и так далее. И вот сейчас вышло несколько научных исследований, посвященных чину торжества православия, и тому, как это чтение совершалось в конце XVI, в XVII веке. И очень интересны эти списки, потому что они перечисляют имена не только лишь великих князей и царей московских, они перечисляют имена, а если нет имен, то перечисляют группы населения, группы по в основном такому историческому признаку и географическому. Например, конкретно мне вот запало в душу, это поминовение жертв нашествия Тахтамыша в 1382 году. И там прямо так и говорится, что вот мужчины, женщины, воины, священнослужители, все избиенные во время нашествия Тахтамыша. И так далее. Сражения, то есть битва на реке Воже, Куликовская битва, все это в синодиках церковных выделяется в качестве отдельных как бы подглав этого довольно продолжительного списка. К сожалению, сейчас в наше время чин торжества православия, он сильно редуцирован, то есть он читается в храмах, ну, скажем так, в варианте 21 века.
Вы хотите с анафемами?
Нет, ну, во-первых, я считаю, что анафемы, безусловно, необходимы, потому что это список, где есть своя логика, да, там в этом списке есть те, кто прославляются, и есть те, кто анафематствуются.
Ну, вы знаете, да, что история с анафемами – это вообще прерогатива архиерейского служения.
Да, конечно, я это знаю. И...
Чин, кстати, неуставной, его можно и не совершать, это на усмотрение священника, все в каждом конкретном храме.
Да, это епископ обязан совершать этот чин при своем архиерейском служении. Но, тем не менее, наверное, есть смысл адаптировать этот чин к приходским условиям, действительно, оставив там в какой-то форме и прославление, и вечную память, и, наверное, все-таки включая туда и анафемы, потому что анафема – это не какая-то страшная магическая практика, а это просто означение того, что какие-то вещи от церкви отсечены, и для православных христиан являются духовно вредными и опасными. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы об этом напоминать, в конце концов, об этом говорится и в проповедях, и в посланиях.
Давайте так, это констатация факта.
Констатация
факта,
то
есть это не то, чтобы в конкретный момент, когда протодиакон, набрав воздуха, вдруг возглашает анафема, что это значит в этот момент что-то магическое происходит.
Да, я вот именно об этом и говорю, что в данном случае это констатация того факта духовного и церковно-канонического, о котором надо всегда помнить.
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра Бутово, и Алексей Пичугин, мы говорим о синодиках, церковных синодиках, как форма выражения передачи памяти, как про элемент наследия, которое мы сохраняем, чем он важен для историков, об этом мы, кстати, поговорим, я думаю, после небольшого перерыва, и никуда не уходите, буквально через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, еще раз здравствуйте. Меня Алексей Пичугин зовут, и в гостях у нас Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра Бутово. Мы говорим о синодиках, о диптиках, как о форме передачи памяти, церковной памяти, в первую очередь, молитвенной памяти, ну и о как форме сохранения наследия. Ведь помимо того сакрального значения, о котором мы сейчас говорили, это ведь еще и очень важное материальное проявление наследия, памяти, возможности изучать историю. Я предлагаю об этом сейчас подробнее немного порассуждать. Как вы считаете, для историка вот такие синодики, диптихи, чем они важны как источник?
Вы знаете, синодик – это сохранение информации о конкретном человеке. Причем для историков синодики давно известны именно как один из самых важных видов исторических источников, потому что синодики, в отличие от, скажем, нарративных источников типа летописей, они рассказывают, перечисляют конкретных людей в связи с их социальным положением, с их государственным служением, церковным служением. И, конечно, немаловажную роль играет то, кто такое поминовение заказывает, кроме вот такого синодика, который читается в неделю торжества православия, существовали многочисленные другие синодики разных видов и типов, и среди них, например, для меня особенный интерес представляют синодики, которые были составлены по указанию царя Ивана Васильевича Грозного в конце его жизни. Дело в том, что к 1583 году Иван Васильевич повелел сделать несколько синодиков, которые были вложены, то есть были посланы в крупнейшие монастыри с очень щедрым пожертвованием, потому что поминовение это труд, это очень хорошо понимали в Древней России.
Да, это известная история.
И, соответственно, для того, чтобы это поминовение совершалось в течение многих лет, а вообще-то там даже во многих случаях писалось вечное поминовение, то есть монастырю нужно было каким-то образом содержать тех людей, которые это поминовение в храме непосредственно совершали. И вот это очень интересно, потому что в этих списках, собственно, есть конкретная информация о том, кто и когда был казнен опричниками, причем это, если говорить в понятиях современного общества, реабилитированные жертвы политических репрессий. То есть это те, в отношении кого царь признал насилие, ну, скажем так, чрезмерным или несправедливым.
Разве я слышал про то, что зачастую туда в синодике заносились вполне себе нереабилитированные жертвы, просто царь таким образом считал должным, ну, как бы казни человек достоин, но при этом мы о нем еще и помолимся.
Ну, не знаю, я, например, вот встречался с другой интерпретацией все-таки, потому что Иван Васильевич, он, очевидно, к концу жизни испытывал сомнения в той теократической модели правления, которую реализовал, пытался реализовать во время, в годы опричнины. Вы знаете, что, соответственно, после отмены опричнины даже упоминание об опричненном терроре наказывалось битьем батагами. То есть, соответственно, элемент содеянного не воротишь, да, но в данном случае эти люди могли быть вообще лишены церковного поминовения, потому что если у царя не было бы сомнений в том, что он сделал, то, я думаю, и необходимости их поминать, тем более есть очень интересное исследование питерского историка Алексеева о том, что во многих монастырях, например, в Борисоглебском монастыре Ростовском, это монастырь, который находится под Ростовом Великим, в поселке Борисоглебском, это очень известный древний монастырь, основанный учениками преподобного Сергия Радонежского Федором и Павлом. И вот в этом монастыре при чтении синодика имена казненных они сопровождались такими церковными богослужебными текстами, которые подчеркивали, во-первых, невинный характер их страданий, во-вторых, им это была такая грань, когда уже следующий шаг был бы направлен уже в направлении их прославления, то есть это была некий элемент глорификации. Те, кто заинтересовался, отсылаю к известному исследованию нашего современника и историка, вот, посвященного, соответственно, культуре вот, действительно этого очень интересного периода. Надеюсь, что и у нас будет на конференции соответствующий доклад, посвященный синодикам Грозного.
Кстати, а конференция-то когда будет и где?
А конференция будет проходить в составе мероприятия международных рождественских чтений 29 января в Зачатьевском монастыре в Москве. Угу. Соответственно, в программе чтений можно найти это мероприятие и заранее на него записаться. Вот это списки опальных, с одной стороны, это очень интересный исторический источник, который проливает свет на многие стороны, скажем так, церковной и церковно-общественной культуры второй половины XVI века. Но есть и еще один источник, который надо упомянуть, есть практика чтения имен воинов, погибших во время различных конфликтов, войн, нашествий иноплеменных в конце XVI, начало XVII веков. Об этой практике в своих воспоминаниях о поездке в Москву рассказывает знаменитый сирийский архидиакон Павел Алепский, который в середине XVII века побывал в Древней Москве, видел богослужение патриарха Никона, и ему посчастливилось побывать в Успенском соборе Московского Кремля как раз тогда, когда совершался чин торжества православия. Он интересно описывает детали этого чина, он именно с церемониальной точки зрения того времени довольно сильно отличался от того, что мы привыкли видеть сейчас. Ну, например, при упоминании святых того или иного региона, присутствовавший на этом богослужении епископ, представлявший епархию из этой части Руси, брал икону с изображением святых, которых упоминали, и сам подносил ее государю и патриарху для целования. Ну, такая деталь, тоже интересная. Однако для нас также интересным показалось и другое. Павел Алепский пишет, что кроме вот этого общего списка поминовения людей, оказавших особое влияние на судьбу церкви, мира, России, с самого раннего утра один из священников собора зачитывал имена всех погибших бояр, детей боярских, стрельцов, которые полегли на полях сражений к этому моменту. Ну, трудно сказать, с какого периода они зачитывались, но, судя по комментариям, которые современные исследователи оставляют, это могли быть списки погибших из разрядных книг. То есть это была устоявшаяся практика поминовения тех, кто свою жизнь положил за веру царя и отечества. И вот это все для нас очень интересные примеры. Примеры не просто литургического поминовения. Понятно, что при таком поминовении мы имеем дело прежде всего с именем человека, как уникальной характеристикой его личности. Но в синодиках и вот в тех формах, которые я упоминал сегодня во время нашего разговора, и в тех, которые остались пока за рамками нашей беседы, очень часто дается комментарий. Он более или менее развернут. Он может быть просто упоминанием, что тот или иной человек погиб, например, во время той или иной битвы или при том или ином нашествии. Мы знаем, что одной из таких очень важных инициатив будущего патриарха Ермогена, в то время, когда он еще был митрополитом казанским, было установление памяти воинов, которые сражались и погибли во время штурма Казани в 1552 году. И был установлен специальный день их памяти. То есть церковь помнила имя человека в связи с важнейшими, иногда трагическими, иногда героическими событиями. И таким образом, кроме летописания, кроме агиографии, то есть житий святых, где те или иные события тоже получали духовное истолкование, существовала практика памятования. То есть это не просто только лишь имя, это указание на то, почему церковь этого человека помнит, почему его помнит государство российское, Московская Русь. Вот это интересные вещи, о которых мы будем говорить, потому что это, конечно, не только касается XVI или XVII века. Понимаете, мы живем в очень большом историческом времени. Время церкви – это не только 20-й, не только 21 век. Это вот традиция, которая сформировалась уже 2000 лет назад, потому что есть все основания полагать, что вот списки, поминальные списки членов ранних христианских общин, они, собственно говоря, отражены, ну, например, в ранней христианской литературе, просто потому что есть какие-то воспоминания о людях и событиях, которые жили за несколько там десятилетий или несколько поколений даже до того момента, когда раннехристианские авторы о них рассказывают. То есть была какая-то память, как-то эта традиция передавалась, и возможно, что уже в то время какая-то запись имен в какой-то форме существовала. А значит, это очень большая и очень важная тема для церкви, и значит, что и нам нужно этой традиции дать современную актуальную интерпретацию. Вот то, о чем вы говорили, Алексей, да? Потому что эта традиция, она должна быть не просто, ну, как бы нашим раритетом из прошлого, не просто формой, которую мы наследовали. Она должна стать формой, в которую мы вкладываем новое актуальное содержание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» историк, директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый. А что все-таки вы вкладываете в это понятие актуализации?
Ну, я скажу применительно к тому, что волнует нас на Бутовском полигоне, и то, что обсуждалось недавно на заседании Церковно-общественного совета при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новообучку исповедников Церкви Русской. Это заседание состоялось 1 ноября 2024 года в Храме Христа Спасителя, и мы вновь и вновь обсуждаем, в каком формате и как можно совершать поминовение людей, пострадавших за веру и церковь, и вообще православных христиан, пострадавших в годы гонений. Потому что решением Священного Синода Русской Православной Церкви 2021 года 30 октября внесено в литургический календарь Русской Православной Церкви. Есть указание, что в храмах и в монастырях священнослужители в этот день призваны совершать поминальное богослужение. И, естественно, возникает вопрос, а как и какие имена можно и нужно в храмах и монастырях в этот день поминать? По каким спискам? Как эти списки должны быть составлены? То есть речь идет о синодиках особого состава, которые, я думаю, будут разработаны вот в таком соборном делании различных синодальных учреждений, церковных активистов. Мы изучаем практику, которая сложилась уже сейчас в регионах, изучаем и опыт православных братств, которые тоже эту деятельность ведут активно. В общем, интересная и очень важная тема, потому что если это действительно будет случайный список, если каждый священнослужитель будет застигнут врасплох, можно сказать, необходимость составлять такой список для своего храма, ну, наверное, это не будет хорошо и правильно, потому что не всегда в каком-нибудь, например, сельском приходе у священников просто хватит сил для того, чтобы составить такую книгу памяти. С другой стороны, какая информация должна быть в эту книгу внесена? В каких-то епархиях есть прекрасно изданные уже мартирологи, откуда можно эту информацию взять, структурировать ее должным образом и предложить для воспоминания в этот день. Опять-таки речь идет о том, что каким-то образом нам надо сочетать вот две эти традиции, о которых мы сегодня с вами уже говорили. Традицию установления общецерковных диптихов, которые должны иметь обязательно церковно-каноническую благословение, некую санкцию свыше, да, то есть это официальный диптих, например, епархии. А с другой стороны, ведь приходят на эти поминальные богослужения, на эту литию, как правило, литья в этот день совершаюсь, на панихиду, приходят люди, они говорят, а вот у меня бабушка, дедушка, прадедушка уже теперь даже, скорее всего, погибли в лагере или во время коллективизации их переселили куда-нибудь там, в Сибирь, и они там остались навсегда лежать где-нибудь в вечной мерзлоте. И это люди, которые пострадали, возможно, не за свою церковную деятельность, а как крестьяне, или просто стали невинными жертвами репрессий советского времени. Как их поминать? Вот именно в этот день уже теперь сами люди, как я думаю, смогут приносить на эту литию свои собственные списки, возможно, даже составить свой такой помянник, помянник и синодик – это синоним в данном случае, вот, который каждый год члены этой семьи будут приносить на вот это церковное поминальное богослужение, и этот помянник, я думаю, было бы хорошо на этом богослужении зачитать. Но как это все организовать, выстроить, чтобы это было логично, чтобы это было удобно, чтобы это было функционально? Вот об этом мы сейчас думаем, не только мы, конечно, есть разные, видимо, вот идеи, но наш мемориальный центр тоже включен в эту работу, и мы готовим свои рекомендации.
А вам что-нибудь известно про помянники советского времени, послевоенные?
Да, я, к счастью, еще застал то время, когда в помянниках имена исповедников веры писались без теперь нам привычных эпитетов, без указание на то, что эти люди прославлены в лике святых новомучеников. Я очень хорошо помню, один из таких помянников в глубинке Ярославской, недалеко от как раз вот того самого Борисоглебского монастыря, который мы сегодня упоминали, мне довелось держать в руках помянник одной благочестивой местной жительницы, где как раз было написано тоже святейшего патриарха Тихона, и дальше там список митрополитов, митрополита Кирилла и так далее, всех, кого мы сейчас уже в другом списке, в списке прославленных святых, вспоминаем. Ну да, да, конечно, и это очень важно, и особенное, я считаю, явление даже в истории синодикологии, это помянник, например, помянники исповедников веры самих. Вот, ну, не, может быть, прямо к этой категории относится помянник человека, который вырос среди исповедников веры и новомучеников российских, помянник отца Глеба, мне довелось тоже держать в руках этот помянник. И вот отец Глеб, наставляя когда-то нас на то, чтобы мы изучали традицию синодиков в начале 90-х годов, он сам глубоко в эту традицию был включен. И этот синодик, его помянник, он действительно был, знаете, вот такой тетрадка, это была тетрадка, ну, обычная для нас, того времени тетрадка, по-моему, за 16 копеек, такая плотная большая тетрадка в клеточку, и там каждая страница была разделена на две части, ну, то есть с левой стороны было записано имя человека, если это был священнослужитель, с указанием его сана, а с правой стороны рядом с этим именем было указано, кто это, что это, что о нем известно. И таких, конечно, помянников было очень много в советское время, потому что церковь, она могла сохранить память о исповедниках веры только неофициальным путем. Мы понимаем с вами, что поминать даже явно всем известных пострадавших за веру в советское время, в 20-30-е годы это значило разделить их участь, а позднее это означало иметь большие проблемы. Но у нас на Бутовском полигоне несколько человек расстреляны за то, что они совершали поминовение, или если священнослужители, то, соответственно, совершали, как священнослужители, служили панихиды, а если как миряне принимали участие в этих богослужениях, о царской семье. Это было абсолютно просто преступление, за которое просто в 1937 году человек получал 58-ю статью, даже без каких-то особенных комментариев. Но также поминать и пострадавших за веру священнослужителей, даже если они не были близки к царской семье, означало идти на страшный риск. И вот у, например, монахов Троицы Сергиевой Лавры, расстрелянных на Бутовском полигоне, членов вот этой общины, группировавшейся тогда вокруг преподобного мученика архимандрита Кранидлюбимого, у многих стоит в деле именно поминовение их собратьей, священнослужителей, монахов Троицы Сергиевой Лавры, которые уже к тому времени были репрессированы и закончили свой земной путь.
А если мы говорим все-таки о более поздних временах, о послевоенных годах, помянники, которые не обязательно связаны с репрессированными людьми, это же тоже очень интересный исторический источник для людей, которые эту эпоху изучают, поскольку там понятно, что среди множества имен, которые никак не атрибутированы, ну, максимум там можно найти какое-то соответствие на сельском кладбище, если это помянник конкретной сельской церкви, там есть люди, которых можно все-таки определить. В начале там обычно пишут священнослужителей, монахов.
Да-да, структура
и,
есть.
Да, и вот таким образом восстановить как-то при наличии имени какие-то данные биографические.
Вы знаете, Алексей, я хочу сказать еще одну вещь. Мы вот с вами говорили о синодике как об источнике, а я предлагаю все-таки вернуться к первой части нашего разговора, потому что этот список имен, развернутый иногда с довольно пространным историческим комментарием, он на самом деле нужен для того, чтобы между нами, живущими сейчас, и теми, кого мы поминаем, была установлена особая коммуникация, как сейчас говорят ученые, или, говоря другим языком, личностная связь. Мы должны друг друга узнать. Вот церковь, она строится не только на принятии определенной доктрины, определенных взглядов на мир. Она на самом деле может быть понята как живое единство живых людей. Единство, которое достигается через соединение с Богом, через вот это причастие жизни божественной, через причастие жизни Христовой, через причастие вечной жизни, которая в церкви человеку приоткрывается. И вот это некая общность, которую мы понимаем под церковью, общность человека с Богом и людей друг с другом, она на самом деле не может быть, ну, скажем так, абстрактной. То есть вот если мы не чувствуем этой живой связи с теми другими людьми, которые тоже являются частью церкви, не были частью церкви, потому что, как говорится, Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. То есть вот эти люди, которых мы имена читаем, они самые что ни на есть живые люди. Они просто находятся в этом списке, но на самом деле у Бога они живы. И мы через это обращение к ним, это не просто чтение, понимаете, это не чтение в смысле того, чтобы еще раз повторить эту информацию, что этот человек когда-то жил, вот у него были такие-то достоинства, такое-то служение, такой-то сан. Нет, это форма обращения. Потому что мы молимся о его упокоении, о том, чтобы Господь его принял в свою вечную жизнь, но на самом деле мы его вспоминаем, мы к нему обращаемся, и современное, наверное, прочтение синодиков – это такая форма, где мы читаем имя и узнаем что-то о человеке, что за рамками этого текста нас с этим человеком соединяет. Это вот то, что нас за рамками текста с этим человеком должно соединить. Это иконография, это музей. Это знание истории, это память об этом человеке внутри того храма, к которому мы молимся, мемориальные доски, история прихода, воплощенная в книгах, фильмах и других разных культурных формах. Это самая разная память, но задача этой памяти – создание живого единства.
Спасибо большое. Историк, директор мемориального центра Бутова Игорь Горькавый был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».